Сегодня мы хотим продолжить эту тему, вернее, закончить ее и перейти к династии Романовых. Итак, историческая сегодня у нас опять тема. У нас в гостях опять Вадим Петрович Кузнецов, это православный писатель, богослов, выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная». Здравствуйте, Вадим Петрович.
Здравствуйте.
Итак, мы сегодня заканчиваем эту тему. Великая смута на Руси после царствования Грозного. Мы говорили о Годунове, и вот мы закончим сейчас с вами эту тему. Пожалуйста.
Мы уже говорили о том, сколько горя Русь хлебнула, отказавшись от закона. И вот начали сменять друг друга, то православные самозванцы, то неправославные, сколько бед и горя было из-за этого на Руси. Вот. Около полтора десятка самозванцев видела в это время, в так называемое смутное время, безгосударное время, Россия. И вот, как только уже Дмитрий III, на чем мы остановились в прошлой передаче, собрал вокруг себя целую дюжину самозванцев, огромное войско, огромнейшее войско. До 300 тысяч казаков только донских пришли к нему на службу против царя, самозванного царя Василия Шуйского. Ну что ж, после нескольких столкновений войска уже Дмитрия III с войсками Шуйского, Шуйский возвратился, вынужден был возвратиться в Москву, потому что он не одолел войска самозванцев.
А куда же делся этот Тушинский вор?
А Тушинский вор, как его называют в истории, он и сел со своим штабом в селе Тушино под Москвой и начал окружать Москву и осаждать Москву. И положение сложилось очень серьезно. Вообще-то Шуйский думал, что угождением людям, а не Богу, строится власть. Это была его большая ошибка. Он даже с самого начала ограничил свою якобы самодержавную власть, на самом деле властью Боярской думы. Ведь это очень напоминает конституционную монархию. Где же здесь принцип самодержавия? Не ограничение власти царя, властью подданных. Здесь и не пахнет таким самодержавием. Но Шуйский заблуждался на этот счет. Поэтому сами бояре и свергли с престола своего боярского ставленника. Вот как они его ставили, так они его свергли. Да еще насильно постригли его в монашество, чтобы он безвозвратно уже слез с престола. Он стал ненужным. Москва уже изнывала. Она была в осаде. Уже положение сложилось тяжелейшее. Вот таким образом. Поэтому сами бояре и свергли с престола своего боярского ставленника. Вот как они его ставили, так они его свергли. Да еще насильно постригли его в монашество, чтобы он безвозвратно уже слез с престола. Он стал ненужным. Москва уже изнывала. Она была в осаде. Уже положение сложилось тяжелейшее. Вот таким образом во главе осажденной Москвы оказались 7 бояр. И отсюда название нарицательное вот этого парламента боярского – «Семибоярщина». Ради помощи в борьбе с Лжедмитрием III бояре пообещали царский престол польскому королевичу Станиславу, католику.
Да они, по-моему, уже впустили его в Москву, открыли все двери, ворота, впустили в Москву.
Конечно, они сразу согласились,
да,
и
да.
Прибыло войско, которое вошло в Москву, и началось страшное. Нет то времени перечислять.
То есть они предали Россию, то есть которую раз уже боярство показал свое отношение к этой законной власти и вообще к православной вере.
Показали. Но простые-то русские люди во многих городах напротив живо отозвались на призыв находящегося в то время в заточении патриарха Гермогена, очистить родину от поляков, которые...
От самозванцев, от поляков.
Повсюду только и чинят нам отступление от правой веры, дабы ввергнуть наш народ в папизм. Дело в том, что кроме Лжедмитрия
III,
кроме Лжедмитрия, как самозванца, была еще более серьезная проблема возникла.
Так.
Это поляки, инородцы и наверцы, которые захватили буквально столицу.
Как решилась эта ситуация с приходом вот этого королевича?
Господь указал, во-первых, нам на необходимость все-таки ратного подвига по очищению и Москвы, и Московии. Все мы знаем из истории даже школьного периода о том, что кто такие именины Пожарские. Мало кто знает о том, что преподобный Сергий Радонежский, святой, игумен земли русской, как его называют, трижды являлся нижегородцу Космеминину во сне и благословлял его бросить свои дела, собрать народное ополчение и освободить Москву и другие города от захватчиков, ну, разумеется, и от самозванцев. Что и было сделано. На этом не будем останавливаться. Так вот, уже после освобождения от польского ига, так оно называется, ига, второе после монгольского, из Москвы по всем городам были разосланы грамоты с приглашением прибыть в столицу на Великий Собор Всея Земли, на Земский Собор, для избирания государя, чтобы покончить со смутой. Ну, как готовили этот собор? Да очень просто, это все очень странно. Бояре разделились на партии, каждая из которых выдвигала своих кандидатов на царский престол. Среди них, среди кандидатов на престол, были не только представители знатных родов, Рюриковичи, как Долгоруки, Голицын и так далее, но и представители, как ни странно, европейских династий, шведский королевич Филипп, немецкий Максимилиан, польский Владислав. Но простой народ, когда им предложили выбирать между православными еретиками, во-первых, хотели государя иметь не только родом из русских людей, из русичей, но чтобы еще к тому же непременно имеющего, как тогда говорили, веру греческого закона, то есть православного по вере царя. Вот.
Вадим Петрович, я вас хочу попросить, чтобы вы напомнили нам, нашим радиослушателям, на какие источники исторически вы ссылаетесь.
В данном случае речь идет о генерале Нечеволодове.
Профессоре.
Профессор, историк, который является автором четырехтомной истории Руси, которая называется «Сказание о русской земле», буквально от крещения Руси, подробно, по документам. Вот.
Так.
Эту книгу он специально написал для царевича Алексея, сына Николая II. Вот. Для того, чтобы он учил историю по этой книге. Сейчас эта книга переиздана, дореволюционное издание.
То есть можно купить,
да, что-то? Да, она доступна.
Итак,
уже третье издание.
А Нечеволодов «Сказание о русской земле». 4 тома. Так, вот, Вадим Петрович, очень интересно. Значит, чем же закончилась эта смута? И давайте, может быть, перейдем уже к Земскому собору, на котором был избран законный царь.
Слово «избран» может быть совсем точно.
Но ведь действительно он избирался и депутатами. Депутаты пришли в монастырь, да?
В летописи стоит другой термин, не избрание, а обрание. Мы сейчас этого коснемся.
Давай.
Обрание царя. Что такое обрание? Но, во-первых, русским людям предложили опять выбирать между православными самозванцами и самозванцами-еретиками. То есть опять ложный выбор. И в том, в другом случае, незаконного царя с точки зрения закона первородства. И Господь увидел, что законодательство престола наследия, которое помогает выявить законного царя, оно в пренебрежении. И зря мы его получили от Византии, на него никто не обращал на это законодательство внимания. Тогда Господь предусмотрел запасной вариант. Через святого преподобного Дионисия, знаменитого архимандрита Троице-Сергиевой Лавры, знаменитого защитника от поляков Троице-Сергиевой Лавры, они же осаждали Лавру, мы не взяли, там Дионисий был защитник ее, Москву-то они взяли, поляки. Вот этот самый канонизированный святой сейчас уже православной церкви Дионисий, архимандрит, ему Господь открыл, кто есть настоящий Божий избранник. А ведь про него забыли. Это есть сын того отвергнутого Федора Никитича, ныне
Филарета,
патриарха Никитича.
Который его пострадал от Годунова.
Его единственный
и от Шуйского.
Его единственный сын, Михаил Федорович, он как раз и есть по закону Божию, следующий законный, богоизбранный царь. А ведь среди кандидатов на выборы его даже не было, про него забыли. Подумаешь, какой-то там мальчишка сидит у мамки под юбкой, где-то там в какой-то костроме, в монастыре. Его мать была тоже насильственно пострижена, поэтому они в монастыре и, в общем-то, и рос будущий наш государь Михаил в монастыре. Вот. Ну что ж, Дионисий волю Божию, которая ему была открыта, про Божьего избранника, изложил на грамоте, свернул в трубочку и поехал в Москву на собор. Ну куда там? К архиереям разве и к боярам туда, в Кремль, пустят?
Нет,
простого
чернеца,
без вызова владыки.
Угу.
Вот, там своя дисциплина в иерархии церковной. Ну что ж, а вопрос был очень важный. Тогда Господь дал в помощь преподобному Дионисию атамана войска Донского, который сказал, что я тебя проведу туда, прямо на собор, где архиереи с боярами заседают. Куда простолюдину пройти было очень трудно.
А вот давайте напомним, почему он прошел. Потому что он вынул саблю из ножен. А если казак вынимает саблю, к нему никто не имеет права подойти, потому что там рубится голова сразу. И если в какой-то вот экстремальной ситуации видели, что казак вынул из ножен саблю, то есть идет с обнаженной саблей, все перед ним уступали ему дорогу. И вот так монах Дионисий прошел в Кремль на собор.
Да, был такой кодекс чести воина, что если ты не будешь применять оружие, то ты вынимаешь саблю до конца.
Я это знаю, потому что я сама имею казачий, довольно высокий чин офицерский, я и Саул. У меня есть такая же сабля, поэтому я немножечко так в курсе всех этих дел. Поэтому если я вдруг когда-то пройду с обнаженной саблей, попрошу уступить мне дорогу, у вас же выбора не будет. Так что это немножко пошутили.
Вынутая сабля действительно означала в то время намерение применять. Намерение прямое, вынутое полностью саблей.
Да.
Причем, если казак вынул саблю и ее не применил, кровью она не была
не окроплена.
То оружие считалось опозоренным. Его вообще-то переламывали через колено и выбрасывали, брали новое оружие. И поэтому, когда впереди, перед архимандритом Дионисием шел впереди атаман войска Донского с вынутой саблей, то все расступались. Дело нешуточное было.
Ничего себе, какой кодекс чести был у нас.
Вот он его и провел туда, к боярам, к архиереям.
Пришел монах Дионисий.
Пришли Дионисий с атаманом и положил Дионисий грамоту свою на стол. Ну, а атаман положил на грамоту свою саблю. Она ему больше не нужна была, он себе потом другую взял. Это уже все. Он ее не употребил. Хотя имел намерение. В случае чего. Дело слишком важное было. И вот они оба сказали всем присутствующим, что здесь написано, так и будет. Ну, любопытно, в Сирии первые взяли грамоту, и интересно же, что там написано, как оно будет. Воля Божия, это интересно всем знать. Грамота называлась «О природном царе Михаила Федоровича Романове». Слово «природное» означает «законный по плоти», «законный по рождению», с точки зрения династичности законной. То есть опять возвращаемся к закону первородства, важнейшему из древнейших богоустановлений, которое, к сожалению, попирается.
Вот, Вадим Петрович, напомним, что в прошлой передаче говорили, что вот он, многоплодный корень. Помните, когда преподобный Геннадий Костромской Любимоградский сказал Анастасии Романовой, когда она еще не была женой Иоанна Грозного царя, когда она была еще девочкой, он ей сказал, а ты, Анастасия, будешь корень многоплодный. Вот, теперь мы сейчас понимаем, как связалась династия Рюриковичей с династией Романовых. Фактически эта династия не прерывалась. Вот в чем весь смысл.
Да, святой Геннадий действительно сказал, что ты у нас, Анастасия, Настенька маленькая, будешь первая на Руси царица и корень многоплодный. Вот она и стала не только первой царицей, но и основательницей династии. От нее пошла вот боковая ветвь от Ивана Грозного, потому что сыновья все, кто умер, кто убит.
Да.
Боковая ветвь, она, по сути дела, тоже была из Рюриковичей, если так рассмотреть генеалогически. Вообще они все Рюриковичи были, что там Долгорукие, Голицыны и так далее. Все это Рюриковичи, древние рода.
Ну что же, вот, Вадим Петрович, вот как же вот продолжилось это все дело? Значит, пришел монах Дионисий, сказал, и его дома сразу послушала собор. Принял?
Да не его послушали. А как говорится в исторических летописях, чудо произошло. В чем оно? Как? Ведь разделились на партии. У каждого свой кандидат. Лица били на площади друг друга, выясняя, чей кандидат лучше. Короче, к выборам готовились. Опять хотели по третьему кругу пройти. Как это называется, на грабли третий раз наступить.
Угу.
Опять хотели выбрать опять самозванца.
Так.
Чтобы это уже, наверное, уже Дмитрием IV закончилось.
Угу.
Но Господь избавил от выборов, слава Богу, в 1613 году никаких выборов не было.
Угу.
А как написано в летописи, произошло обрание царя.
Угу.
Но сначала как открыт был людям Божий избранник. Очень просто. Архиереи раскрыли свиток, грамоту о предложенном царе Михаиле Федоровиче Романове, где ясно излагалось, кто есть Божий избранник и почему.
Угу.
И вот тут произошло то, что в православной церкви называется сердечное извествование, когда человек сталкивается с истиной, там устно или письменно, или он видит, или слышит, то Господь изнутри благодатью дает внутреннее подтверждение истинности слышимого, видимого, прочитанного. И все в этом помещении по прочтению слов грамоты сказали «Аминь».
Вот так.
Забыли про своих все кандидатов.
«Аминь» — это значит, переводится, истина, да, «да будет так, истинно так, да».
Что ж, вынесли грамоту на площадь прочитать перед народом. То же самое. Весь народ забыл про своих кандидатов, про то, что они на партии разделились. Все как один «Аминь». Потом же пошли крестным ходом уговаривать, упрашивать самого будущего государя Михаила Федоровича.
Да,
в монастыре,
да.
Это известный факт, это все об этом знают. И в ногах ползали со слезами, мать не хотела отдавать. Он, ну, не просто молодой человек был, а она знала, как вообще на Руси с царями поступают и как к ним относятся. Вы, говорит, сегодня в верности изображаете, завтра предадите, как всех он.
И в общем, несколько раз они уговаривали мать.
Да, но наконец
Михаила.
Наконец, все-таки Господь помог ей принять решение отдать своего сына на самое тяжелое служение Богу на земле.
Да, это крестное служение. Да. Царское служение — это крестное служение.
Тяжелее нет. Вот я вам про царский еще говорил, что нет тяжелее,
да,
чем царское.
Царское служение, да.
Потом уже. Собор завершил свое, поместный собор, и там же и земский собор был, потому что духовенство, архиереи участвовали, земско-поместный собор. Закончил свое решение тем, что принял окончательное решение о том, что Господь явил нам своего царя, которого мы приняли.
И кстати, вот там же была принята грамота.
Поэтому избрания никакого, то есть выбора, выборов никаких царя не было. А было так называемое обретение царя, которого нам открыл Бог. Мы его обрели. И вот это обретение по-славянски называется обрание царя.
То есть как бы Господь жарился над народом после вот таких вот страшных страданий и всего того, что перенесла вот Русь во времена этой страшной смуты. Господь жарился и послал своего законного царя. А вот и именно на этом Земском соборе как раз великий, весь русский народ поклялся в верности царскому роду Романовых до второго пришествия Христа. Вот у нас должна быть династия Романов, была бы царская быть до сих пор, до второго пришествия Христа. Но опять...
Это есть воля Божья.
Воля Божья. Но опять люди захотели жить не по воле Божьей, а по своей. И стали выбирать власти. И опять мы вот в этой возимся в этой.
Когда собор, этот собор закончился, то было сделано большое количество списков, кратких списков с этой грамоты, итоговое решение собора. Для того, чтобы депутаты, разъехавшиеся по своим городам и весям, развезли. И где бы, в каком городе не зачитывался этот документ, решение этого собора, везде было то же самое. Аминь.
Вот
это действие благодати. Люди были верующие, в основной своей массе, православные, благочестивые, для благодати.
То есть не было сомнений, разночтений, потому что здесь была воля Божья.
Сама грамота так и начиналась с таких слов. «И послал Господь свой Святый Дух, Господь Бог свой Святый Дух, в сердца всех русских людей». И поэтому люди русские, всей русской земли...
приняли этого нового царя.
Приняли Михаила Федоровича как основателя династии царской до второго пришествия. И сказано, а кто пойдет против всего соборного постановления, Да проклянется так его семь детей в будущем. Отлучен
Анафема трижды.
Отлучен бы будет он от святыня Троицы. И, кстати, еще в конце грамоты написано, что кто будет молву в людях чинить о том, что, дескать, нужно другую династию какую-то на Руси, тот еще, кроме отлучения от церкви, еще казнь по градским, то есть по гражданским законам примет. То есть очень суровый наказание.
Ну что ж, давайте тогда теперь перейдем уже вот к династии Романов. Мы перешли. Очень много толков разных идет о царстве сына Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, который был отцом Петра Первого. Вот Алексей Михайлович и их отношения с патриархом Никоном. Это такие белые пятна в нашей истории, причем абсолютно различные мнения, различные источники. Давайте вот сейчас по Нечеволодову и осветим, наверное, все-таки этот очень сложный вопрос, аспект нашей истории. Так, давайте, может быть, и начнем как раз вот с Алексея Михайловича и его отношений с Никоном. Как вот вы хотите построить?
Так, ну, понятно, что и при царе Михаиле Федоровиче тоже было очень много интересного, все не проговоришь, формат для передачи не позволяет.
Так.
Но действительно здесь в отношениях Алексея Михайловича и Никона произошло много такого, что до сегодняшнего дня это же все серьезные последствия имеют. До сегодняшнего дня мы имеем итоги вот тех конфликтов духовных, которые происходили тогда на Руси. И, к сожалению, никто до сих пор не объясняет, что же на самом деле там произошло. Как происходило? Говорят, пишут, а что по существу, в общем-то, не говорят. И поэтому здесь тот православный взгляд на историю позволяет, в общем-то, содержательную сторону раскрывать в исторических событиях. При Алексее Михайловиче и Никоне строилась
симфония властей.
Симфония властей, да, она строилась, конечно, и при Михаиле Федоровиче, и его отце Филарете Никитиче. Симфония была царь-патриарх, то есть единство целей при разности средств. А средства в данном случае для достижения
народа. Да, царская власть и светская, да.
Это
светская, царская и духовная власть, да, в сочетании.
Но цель у них одна.
Да,
достижение народом, значит, вот, Царство Небесное. Но разные средства употребляет церковь и царство. Вот учение о симфонии властей, которое мы получили вместе с Верой из Византии, вот оно богословски начало входить в сознание народа, и нужно было постепенно и государю, и патриарху эту идею реализовывать. Потому что симфония дана была как не как данность, а как заданность. Учение церкви о симфонии властей описано первый раз было в шестой новелле императора Юстиниана Византийского. Святитель Филарет Московский в одной из своих проповедей подчеркивал, что симфония — это все-таки союз самостоятельных и равночестных богоустановлений. Дело в том, что царь и патриарх мистически друг другу равны, потому что царь есть образ Иисуса Христа как царя, а патриарх есть тоже образ Иисуса Христа только как священник. И в этом смысле одна живая икона Иисуса Христа не может быть выше или ниже другой иконы того же Иисуса Христа. Так же, как сам Иисус Христос не может быть выше или ниже самого же себя. Это абсурд. Поэтому мистически они равны. Вот именно это со временем начал отрицать патриарх Никон, за что и лишился и сана патриаршества, и патриаршей кафедры, и был сослан по решению собора 1667 года.
То есть он хотел возвеличить себя, свою персону, над царем.
На языке нравственного богословия это называется страсть, очень просто, гордость называется, гордыня. Его на соборе и обвинили в этой гордыне. Потому что государственное строительство необходимо требовало учитывать тысячелетний опыт христианской государственности, накопленный Византией. Так вот, было такое знаменательное событие в царствовании Алексея Михайловича. произошло, это все было подготовлено и осуществлено издание, наконец-то, кормчей книги. Это книги правил. То есть все византийские соборные постановления, вселенских соборов, правил святых отцов, поместных соборов, правила апостольские.
Чтобы не было уже расхождений таких, а был определенный какой-то закон, догмат по этому вопросу. Так.
В которой, в кормчей книге, и находится не только правила церковных соборов, но, кстати, и государственное законодательство. Как Византия делала государственные законы на базе церковных канонов. Так вот, благодаря этому было разработано на Руси и утверждено, кстати, Земским собором у нас впервые гражданское законодательство, соответствующее православному мировоззрению. Этот документ называется в истории «Уложение». Таким образом, был положен конец юридическому беспределу, который ведь творился на местах. Каждый князь, законов не было, что хотел, то и делал. А теперь появился письменный закон для всего государства, причем закон на базе христианских канонов. Это очень серьезный шаг был в деле продвижения вот, не только строительства государственного, но и христианизации народа вообще.
А как патриарх Никон стал патриархом? А кто его уговорил? Алексей Михайлович царь?
А они были знакомы давно, да. Именно Алексей Михайлович его и уговорил стать патриархом. Долго уговаривал. Он тогда был словецким игуменом.
Ну, он был очень одаренный, талантливый человек Никон, вот по истории мы знаем. Разбирался в государственных вопросах очень хорошо. Думал все-таки о благоденствии, о благочестии народа Божьего. Так.
Так вот, все это и было обусловлено теми гармоничными отношениями, какие, как мы знаем, сложились между царем и патриархом. Поэтому много хорошего и произошло именно в этот период, как в государственном строительстве, так и в жизни церкви. Вот пока эта симфония, этот союз царей-патриарха не начал расшатываться, в общем, нарушаться со стороны патриарха. И в итоге был разрушен.
Так, с чего это?
Союз.
Как это началось, разрушение этого союза византийского?
Вот учение о Москве, о Москве. Москвой называли Московское государство. Было такое.
Так, общее было название, да.
Учение о Москве как о Третьем Риме, ведь не на Руси придумано, не нами. Оно пришло на Русь, как известно историкам, из Византии. От Вселенского патриарха Антония IV. А старец Филофей Лизаровский, который
только
писал
повторим,
о том, что Москва
Третья
Он был далеко не первым. Да, он всего лишь навсего в письмах своих, которые он рассылал, упоминал об этом. Вот. Патриарх Никон отлично понимал, что Русь не только Третий Рим, то есть оплот чистой веры православной на всей земле. Но он понимал, что Русь есть также и созидаемая христианским народом икона Царства Небесного.
Новый Иерусалим.
Как тогда называли Новый Иерусалим. Потому что Царство Небесное дано в апокалипсисе в образе Небесного Иерусалима. И вот вся новизна Нового Иерусалима, как созидаемой в земной истории иконы, она вся новизна и заключается в соединенности с Небесным, с Небесностью.
Ну вот тогда, может быть, вы скажете, что есть действительно три Иерусалима. Вот назовите, какие это
Иерусалимы. Богословы православные различают три разных Иерусалима. Первый – это Ветхозаветный, в Палестине. Это бывшая столица Ветхозаветной церкви. Сейчас этой Ветхозаветной церкви нет, потому что, как все знают, она после Иисуса Христа перешла в стадию Новозаветной церкви.
Так.
Второй Иерусалим – Небесный, то есть библейский, из Апокалипсиса. Две главы Апокалипсиса ему посвящены. И третий Иерусалим – это Новозаветный, Новый Иерусалим, который созидается в земной истории – созидается новозаветной церковью.
Да, по образу небесного.
По образу Иерусалима небесного. То есть икона неба.
Икона неба созидается здесь на земле.
Еще раз скажу.
А на какой территории она будет созидаться здесь? На последнем земле. Мы это с вами знаем. Вот скажем.
Это коренные земли России. Вот.
Вот.
Как говорится в Апокалипсисе, город лежал четвероугольником. Длина и ширина которого равны. Вот.
2222 километра.
Это в переводе в километрах. Сторона, каждая сторона этого ромба, квадрата.
Вот его называют подножием престола Божьего.
В апокалипсисе говорится 12 стадий, но перевести стадию в километры получится так. Такой размер. Вот эта территория как раз Нового Иерусалима, которая пересоединяется по образу небесного, это особая на земле территория. Кстати, она имеет еще, эта территория, ряд других названий. Например, Третий Рим. Или, например, Покров Матери Божией. То есть особая территория, особого ее попечения, покровительства.
Так.
Так вот, как еще раз сравнить, например, Ветхий и Новый Иерусалим? Дело в том, что если Иерусалим Ветхий некогда был прообразом небесного, в Ветхом Завете он был прообразом, то Иерусалим Новый, напротив, является его новозаветным образом. Вот. И только в России все города и монастыри, как доказал профессор Кудрявцев прекрасно в своей книге, строятся по образу богооткровенного Иерусалима. То есть вся храмоздательная, вся градостроительная символика буквально до 17 века, на протяжении там 7 веков на Руси, она вся подчинена была вот этой апокалиптической новоиерусалимской тенденции. Вот. Мы этого просто не будем касаться, достаточно взять книгу Кудрявцева, там все написано, нарисовано, объяснено. Вот именно поэтому православная церковь и устами святых, и соборными постановлениями воспрещала ходить в тот ветхозаветный бывший Иерусалим, который, как давно уже не Иерусалим, как сказал Иоанн Богослов, а Содом и Египет,
вот как,
где Господь наш распят.
Так как же едут паломники наши и считается, что это, в общем, так сказать?
Ну, если говорить коротко, то вообще-то почитание ветхозаветных святынь, оно в новозаветной православной церкви отменено.
А есть высказания святых по этому поводу? Вы можете нам прочитать их?
Ну, дело в том, что святых первого тысячелетия мы не будем приводить, потому что они нам мало знакомы, а вот второго тысячелетия наших русских святых, подвижников, благочестия,
то есть
влады...
были святые, которые говорили, чтобы не ездить туда, что там нет благодати, что благодать там только потому, что там есть кусочки православия?
Вот первый, как я сейчас процитировал, уже кто запрещал христианам
Иоанн
туда
Богослов.
Ездить, Иоанн Богослов.
Вот как.
Да, возлюбленный из
Иерусалим.
Апостолов.
Запрещал
именно Иерусалим. Он сказал, что это Содом и Египет.
Вот так. После распятия Христа он стал Содом и Египтом.
И вот на протяжении второго тысячелетия у нас на Руси тоже сознательно пастыри многословские образованные объясняли народу, что нечего там делать. Все у нас, вся благодать, все святыни у нас здесь. Например, еще в XII веке епископ Нифонт в Новгородске в своем каноническом послании писал: «Осуждаются хождения туда» и так далее.
То есть в Иерусалим.
В Иерусалим, да. Полностью я каноны не буду цитировать, но перечислю имена.
Это очень интересно, знаете, я этого не знала.
Но в качестве исключения, церковь благословляет на поездку в бывшую столицу несуществующей уже ветхозаветной церкви только лишь две категории лиц. Это церковные археологи.
И миссионеров, наверное.
И миссионеры. Потому что церковные археологи, они изучают природу, быт местного, для того, чтобы писать исторические.
А миссионеры несут Божье Слово.
А миссионеры не христиане, ведут ко Христу, проповедуют Христа.
Да, да, да.
Ехать с какой-то другой целью туда, в общем-то, ну, например, как турист. Это вообще-то совершенно...
Это очень важно, то, что вы говорите, очень интересно. Так, в эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». У нас сегодня в гостях выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная», православный писатель, богослов Кузнецов Вадим Петрович. Так.
Ну, среди тех, кто открывал русским людям глаза на истинную Святую Русь, которая строилась по образу Небесного Иерусалима, как Новый Иерусалим, был и патриарх Никон.
Так.
И для того, чтобы раскрыть православным людям как раз на Святую Русь с этой стороны глаза, как на новую святую землю на земле.
Значит, подождите, вот я хочу только выяснить еще вот по поводу посещения Иерусалима. Значит, тут имеется в виду как раз, что нельзя уже почитать ветхозаветные святыни, они уже перестали.